Второе послание к Коринфянам, глава 8, стихи 1-5. «Уведомляем вас, братья, о благодати Божией, данной церквам македонским. Ибо они среди великого испытания скорбями преизобилуют радостью, и глубокая нищета их преизбыточествует в богатстве их радушия. Ибо они доброхотны по силам и сверх сил, я свидетель. Они весьма убедительно просили нас принять дар и участие их в служении святым. И не только то, чего мы надеялись, но они отдали самих себя, во-первых, Господу, потом и нам по воле Божией». Иоанн Златоустый. «Уведомляем вас, братья, о благодати Божией, данной церквам македонским». Глава 8, стих 1. Ободривший Коринфян похвалами, апостол опять приступает к увещанию. Этими похвалами он растворяет свое обличение для того, чтобы, прямо переходя от обличения к увещанию, не сделать неудобоприемлемыми для них своих наставлений. Напротив, смягчая слух их похвалами, пролагает путь к увещанию. Он хочет беседовать о милостыне. Ввиду этого предварительно и сказал: «Радуюсь, что во всем могу положиться на вас», возбуждая таким образом прежними их добродетелями, которые они уже показали, их усердие и к милостыне. Впрочем, не сказал вдруг: «И так подавайте милостыню», но заметь, с каким благоразумием издалека и с высоты ведет слово. «Уведомляем вас, братья, — говорит, — о благодати Божией, данной церквам македонским». Дела милосердия называет благодатью, чтобы они не возгордились, и, сообщая о делах македонян, похвалами им возбуждает ревность в Коринфянах. И двоякую, или лучше троякую похвалу приписывает македонянам. И за то, что терпеливо переносят искушение, и за то, что умеют творить милостыню, и за то, что показали щедрость в милостыне, будучи сами бедны. Действительно, их имения были расхищены, как на это указал сам же Павел, когда в послании к ним писал: «Вы, братья, сделались подражателями церквам Божиим во Христе Иисусе, находящимся в Иудее, потому что и вы тоже претерпели от своих единоплеменников, что и те от иудеев». Первое послание к Солунинам, глава 2, стих 14. Послушай, что он писал потом и в послании к евреям: «И расхищение имения вашего приняли». Послание к евреям, глава 10, стих 34. Благодатью же называет милостыню не только для того, чтобы удержать их в смирении, но и для того, чтобы вызвать к милостыне и слово свое сделать не ненавистным. Для того наименовал их и братьею, чтобы пресечь всякую зависть, потому что хочет хвалить македонян чрезвычайно. Выслушай же похвалы. Написав «уведомляем вас о благодати Божией», не говорит данную в том или другом городе, но хвалит целый народ, говоря в церквах македонских. «Ибо они среди великого испытания скорбями преизобилуют радостью». Стих 2. Видишь ли благоразумие его? Сначала говорит не то, что хочет, а нечто другое. Чтобы не подумали, что он нарочито об этом начал говорить, но чтобы, начав с другого, естественным образом дойти и до нужного предмета. Среди великого испытания скорбями. тоже говорил и в послании македонянам. «Вы сделались подражателями нам и Господу, приняв слово при многих скорбях с радостью Духа Святаго». И далее: «Так что вы стали образцом для всех верующих в Македонии и Ахаии. Ибо от вас пронеслось слово Господне не только в Македонии и Ахаии, но и во всяком месте прошла слава о вере вашей в Бога». Первое послание к Солунянам, глава 1, стихи 6 и 8. Что же значат слова «они среди великого испытания скорбями преизобилуют радостью»? То, что у них в избытке было и то, и другое, и скорбь, и радость. И что весьма странно, такое обильное удовольствие произрастало для них из такой скорби. Скорбь, и притом скорбь тягчайшая, не только не породила в них печали, но еще была для них причиной веселья. Говоря это, апостол имел в виду научить коринфян быть мужественными и непоколебимыми в скорбях, потому что и македоняне не просто скорбели, но в скорби сделались и искуснейшими через терпение. Впрочем, не говорит «через терпение», но, что гораздо выше терпения, радость. И не просто радость, но избыток радости. Потому что действительно радость их была велика и неизреченна. Глубокая нищета их преизбыточествует в богатстве их радушия. Опять то и другое с избытком. Как великая скорбь произвела великую радость и избыток радости, так и великая нищета породила великое богатство милостыни. Это самое и выразил апостол, сказав: «преизбыточествует в богатстве их радушие», так как щедрость ценится не по мере подаяния, но по расположению подающих. Потому он нигде и не говорит «богатство подаваемого», но «богатство их радушия». Смысл его слов таков: нищета не только не воспрепятствовала им быть щедрыми, но еще и послужила причиной обилия, подобно тому, как скорбь — причиной радости. Чем беднее были сами, тем делались щедрее и усерднее подавали. Потому-то и весьма удивляется им, что при такой нищете показали такую щедрость. Глубокая нищета их, то есть великое и несказанное, показало их простоту. Впрочем, не сказал «показало», но «преизбыточествует». Равным образом не сказал «простоту», но «богатство простоты», то есть простоту, равную их убожеству. Или лучше сказать, они показали даже гораздо больший перевес щедрости. Далее он выражает то же самое яснее, говоря: «я свидетель, достоверный свидетель, и паче силы», то есть преизбыточествует в богатстве их радушие, стих 5. И не этими только, но и всеми последующими словами объясняет то же, именно говорит «доброхотный», стих 4. Вот и другое превосходство. «Со многим молением» — вот и третье, и четвертое. «Моляще нас» — вот еще и пятое. «И будучи сами в скорби и нищете» — вот шестое. И седьмое — «с избытком подали». «Весьма убедительно просили нас». Не мы их просили, а они нас. О чем же просили нас? Принять дар и участие их в служении святым. Видишь ли, как он превозносит опять милостыню, называя ее священными именами. Так как коринфяне ревновали о делах духовных, то называет милостыню благодатью, чтобы прибегали к ней, и общением, чтобы знали, что они не только дают, но и сами получают. Они, говорит, просили нас, чтобы мы приняли такое служение. И не только то, чего мы надеялись, стих 5. Это он говорит и в отношении к качеству милостыни, и к скорбям. Мы не надеялись, говорит, чтобы находящиеся в таких скорбях и в такой нищете стали нас убеждать и столько просить. И в прочих делах апостол показал их тщательность, сказав: «Но они отдали самих себя, во-первых, Господу, потом и нам по воле Божией». Во всем они были послушны более, чем мы надеялись, и, помогая бедным, не пренебрегали других добродетелей, но они отдали самих себя, во-первых, Господу. Что же значит «отдали самих себя Господу»? Посвятили себя Ему, показали себя искусными в вере, явили в искушениях великое мужество, благочиние, кротость, любовь, готовность и усердие ко всем другим добродетелям. Что же значит «и нам»? Были нам послушны, возлюбили нас и покорились нам, как исполняя Божьи законы, так и с нами соединяясь любовью. Смотри же, как и здесь словами «отдали самих себя Господу» показывает необычайную ревность их к Богу. Они не покорились частью Богу, а частью миру. Но все, и самих себя, всецело предали Богу. Помогая бедным, они не возносились. Напротив, творили милостыню с великим смиренно-мудрием, с великим послушанием, с великой почтительностью, с великим любомудрием. Что же значит «по воле Божией»? Так как он сказал «отдали самих себя нам», то и указывает, что и это они сделали не по человеческим расчетам, а по воле Божией. Второе послание к Коринфянам, глава 11, стихи 1-6. «О, если бы вы несколько были снисходительны к моему неразумию, но вы и снисходите ко мне, ибо я ревную о вас ревностью Божию, потому что я обручил вас единому мужу, чтобы представить Христу чистую девою. Но боюсь, чтобы как змий хитростью своею прельстил Еву, так и ваши умы не повредились, уклонившись от простоты во Христе. Ибо если бы кто, придя, начал проповедовать другого Иисуса, которого мы не проповедовали, или если бы вы получили иного духа, которого не получили, или иное благовестие, которого не принимали, то вы были бы очень снисходительны к тому. Но я думаю, что у меня ни в чем нет недостатка против высших апостолов, хотя я и невежда в слове, но не в познании. Впрочем, мы во всем совершенно известны вам». Иоанн Златоустый. «О, если бы вы несколько были снисходительны к моему неразумию, но вы и снисходите ко мне. Видишь ли благоразумие его? Сказать «о, если бы вы несколько были» значит предоставить дело на их волю, а сказать утвердительно «снисходите», «потерпите» свойственно твердо надеющемуся на их любовь. И показывает уже, что он любит их и ими взаимно любим. И не просто по обыкновенной какой-нибудь любви, но по любви самой пламенной и неудержимой. Говорит, что они должны потерпеть даже и его безрассудствующего. «Ибо я ревную о вас ревностью Божией», стих 2. Не сказал «люблю вас», но употребил гораздо сильнейшее выражение. Ревнивы те души, которые сильно пламенеют к любимым ими. И ревность может рождаться не иначе, как от сильной любви. при том, чтобы не подумали, что он ищет их любви для власти или чести или денег или чего-нибудь подобного, присовокупил Божию ревностью. И Богу приписывается ревность не для того, чтобы ты представлял в Боге какую-нибудь страсть, божество бесстрастно, но чтобы все знали, что Бог все делает не ради чего-либо другого, а ради тех самих, о ком ревнует. И не для того, чтобы получить самому какую-нибудь прибыль, а чтобы их спасти. Не такова ревность человеческая. Она имеет целью собственное успокоение, не то чтобы не были оскорблены любимые, но чтобы любящие не потерпели чего и не потеряли уважение, или не унизились в глазах любимых. Здесь же иначе. «Я не о том забочусь, — говорит апостол, — чтобы мне не унизиться в вашем мнении, но о том, чтобы не увидеть вас растленными от лжеучителей. Такова ревность Божия, такова и моя ревность. Она сильна и вместе чиста». Затем следует и необходимая тому причина, потому что я обручил вас единому мужу, чтобы представить Христу чистую девою. Поэтому ревную не для себя, но для того, кому обручил вас. Настоящее время есть время обручения, а время брачных чертогов другое, то есть когда скажут «восстал жених». Какая новость? В мире девы обыкновенно бывают только до брака, а после брака они уже не девы. А здесь не так. Хотя бы до брака и не были девами, но после брака делаются девами. Таким образом, вся церковь есть дева, потому что апостол говорит это ко всем, и к женатым, и к замужним. Посмотрим же, что принес он, когда обручил нас, какие дары. Не золото или серебро, но Царствие Небесное. Потому и сказал: «Итак мы, посланники от имени Христова». Второе послание к Коринфянам, глава 5, стих 20. И он молит, когда хочет взять невесту. Образом этого служило то, что было с Авраамом. И тот также посылал верного раба для обручения языческой девы. И здесь Бог послал слуг своих, чтобы они обручили сыну его церковь. А прежде посылал пророков, которые говорили: «Слышь, черь, и смотри, и преклони ухо твое, и забудь народ твой и дом отца твоего, и возжелает царь красоты твоей». Псалом 44, стихи 11 и 12. Видишь ли пророка обручающего? Видишь ли апостола с великим дерзновением, повторяющего то же и говорящего: «Потому что я обручил вас единому мужу, чтобы представить Христу чистую девою». Замечаешь ли опять благоразумие апостола? Сказавши: «Вы должны снизойти ко мне», не прибавил: «Потому что я ваш учитель» или «ради себя говорю», но употребил выражение, которое делало им особенную честь, представил себя в виде невесты-водителя, а их — в виде невесты. Но боюсь, чтобы как змий хитростью своею прельстил Еву, так и ваши умы не повредились, уклонившись от простоты во Христе. Стих 3. Хотя погибель угрожает вам собственно, но скорбь общая. Смотри и здесь, какое благоразумие. Он не сказал этого открыто, хотя они уже действительно были растленны, как можно видеть из слов: «Когда ваше послушание исполнится», также: «Чтобы не оплакивать мне многих, которые согрешили», глава 10, стих 6, глава 12, стих 21. Между тем не попускает им оставаться и в ожесточении, потому и говорит: «чтобы не», и не осуждает, и не умалчивает, поскольку и то, и другое, и явно сказать, и совсем скрыть, равно небезопасно. Потому он и соблюдает середину, говоря «чтобы не». Так именно свойственно говорить тому, кто не слишком осуждает, не слишком доверяет, но держится середины между тем и другим. Этими словами таким образом он успокаивал их. Историческим же напоминанием о Еве, приводил их в несказанный страх и отнимал у них всякий повод к извинению. Ведь хотя и змий был злобен, и Ева несмысленна, однако ничто не спасло жену от обвинения. «Итак, смотрите, — говорит апостол, — не подвергнетесь и вы тому же, тогда ничто не защитит вас. И змий тем и обманул, что обещал много. Отсюда видно, что и лжеучители, хвалясь и надмеваясь, обольщали коринфян. Ибо если бы кто, придя, начал проповедовать другого Иисуса, которого мы не проповедовали, или если бы вы получили иного духа, которого не получили, или иное благовестие, которого не принимали, то вы были бы очень снисходительны. Не говорит, чтобы вам не прельститься, как Адам, но показывает, что они, как женщины, подверглись обольщению, потому что женщинам свойственно обольщаться. И не сказал, так и вы обольщены, но, продолжая иносказательную речь, говорит, чтобы и ваши умы не повредились, уклонившись от простоты во Христе. От простоты, говорю, а не от лукавства, не от злонамеренности, не от неверия вашего, но от простоты. Впрочем, и в этом случае не заслуживают извинения обольщаемые, как показал пример Евы. Если же это обольщение не заслуживает извинения, то тем более кто впадает в обольщение по тщеславию. Ибо если бы кто, придя, начал проповедовать другого Иисуса, которого мы не проповедовали. Отсюда видно, что коринфяне не сами были причиной своего растления, но что посторонние обольстили их. Поэтому и говорит «придя». Или если бы вы получили иного духа, которого не получили, или иное благовестие, которого не принимали, то вы были бы очень снисходительны к тому, то уместно было бы снисхождение ваше. Что ты говоришь? Галатам сказал, кто благовествует вам не то, что вы приняли, да будет анафема, глава 1 стих 9, а теперь, говорит, вы были бы очень снисходительны к тому. Именно поэтому-то самому и надлежало бы не терпеть, а бежать. Если бы они говорили то же, что и ты, надлежало бы потерпеть, как же ты говоришь, когда говорят то же, не должны терпеть. А если бы говорили иное, должно было бы терпеть? Вникнем в слова апостола. Пред нами великая опасность и глубокая пропасть. Если оставим без исследования, то сказанное выше откроет вход всем ересям. Итак, какая же мысль заключается в этих словах? Лжеучители хвалились, что апостолы учат несовершенно, а они напротив, привносят нечто большее. Вероятно, они, пустословия о многом, внесли в догматы веры бессмысленные добавления, потому-то апостол упомянул и о змии, и о Еве, обольщенной чаянием большего. На это намекал он и в первом послании, говоря, «Вы уже обогатились, вы стали царствовать без нас». Глава 4, стих 8. И еще. Мы безумны Христа ради, а вы мудры во Христе. Глава 4, стих 10. И так как они, пользуясь внешнюю мудростью, вероятно, много пустословили, то апостол и говорит, если бы они сказали что-нибудь лишнее и проповедовали другого Христа, которого не должно проповедовать, а мы умолчали бы, вы были бы очень снисходительны. С этим намерением он и присовокупил, которого мы не проповедовали. А если у них те же основания веры, то какое преимущество? Сколько бы они ни говорили, не скажут больше того, что мы уже сказали. И смотри, с какой точностью говорит об этом. Не сказал, если бы пришедший стал говорить нечто большее, нежели мы, потому что лжеучители говорили нечто большее, с большей властью и с большей красотою в словах. Поэтому и не сказал так, а что говорит? Если бы кто, придя, начал проповедовать другого Иисуса, для чего не было нужды в красивом наборе слов, или если бы вы получили иного духа, то есть обогащает вас большими дарами благодати, для чего также не было нужды в красивых словах, или иное благовестие, которого не принимали, что точно так же не требовало изящества слова, вы были бы очень снисходительны к тому. Смотри же, какое строгое наблюдается везде разграничение, из которого ясно видно, что они ничего лишнего и большего пред апостолами не сказали. Сказавши: «Ибо если бы кто, придя, начал проповедовать другого Иисуса», прибавил: «которого мы не проповедовали». И к словам: «или если бы вы получили иного духа», присовокупил: «которого не получили». Также сказавши: «или иное благовестие», присоединил: «которого не принимали». А всем тем показывает, что должно смотреть не просто на то, сказали ли они что-нибудь большее, но на то, сказали ли они что-нибудь большее, что надлежало сказать, а нами было опущено. Если же они сказали, о чем не надлежало говорить, о чем потому и мы не сказали, то для чего и слушаете их? Но скажешь, если они говорят то же самое, почему запрещаешь им говорить? Потому что, прикрываясь лицемерием, они вводят другое учение. Впрочем, этого он пока еще не говорит, а высказывает впоследствии, когда говорит, что они преобразуются в апостолов Христовых, стих 13. Теперь же употребляет легчайшие способы, чтобы ослабить в учениках уважение к ним, и делает это не по зависти к ним, но для безопасности учеников. Иначе почему он не запрещает Аполлосу, мужу красноречивому и сведущему в Писании, а напротив, даже просит и сам обещает прислать его? Конечно, потому что Аполлос при своих познаниях сохранял и правоту догматов, а те, коринфские учители, напротив. Потому апостол и вооружается против них, и порицает учеников за то, что они с удивлением слушают их, говоря: «Если мы опустили что-нибудь, о чем бы надлежало сказать, а они это дополнили, то не препятствуем вам слушать их. Если же все нами сделано и ничего не опущено, то что вас влечет к ним? Но я думаю, что у меня ни в чем нет недостатка против высших апостолов». Стих 5. Сравнивая себя не с ними, коринфскими учителями, но с Петром и другими апостолами. Таким образом, если говорит «больше меня знают», то больше и их, высших апостолов. Смотри, какая и здесь скромность. Не сказал апостолы, не больше сказали, чем я, но как? Не пщую, то есть я так думаю, что я ни в чем не отстал от высших апостолов. Так как, вероятно, в унижении Павлу обращали и то, что предшествовавшие ему по времени апостолы имели пред ним более громкое имя и большую славу, и коринфские лжеучители вздумали равнять себя с ними, то и сравнивает себя с апостолами приличным ему образом. Потому и отзывается о них с похвалою, не просто называя апостолами, но высшими, предними, имея в виду Петра, Иакова и Иоанна. «Хотя я и невежда в слове, но не в познании», стих 6. Так как развратители коринфян гордились тем, что они не неученые люди, то он упоминает и об этом, показывая, что он не только не стыдится своей неучености, но еще и хвалится ею. Не сказал, однако: «если я невежда словом, то и другие апостолы тоже», потому что это показалось бы порицанием апостолам и похвалою лжеучителям. Напротив, он уничтожает самое преимущество, то есть внешнюю мудрость. Точно так же и в первом послании он сильно нападает на нее, говоря, что она не только не содействует евангельской проповеди, но еще и помрачает славу Христа. «Я приходил, братья, — говорит он, — не в превосходстве слова или мудрости к вам, чтобы не упразднить креста Христова и многое другое тому подобное». Первое послание к Коринфянам, глава 2, стих 1 и глава 1, стих 17. Чем показывается, что лжеучители были невежды по знаниям, и что это есть крайняя степень невежества. Итак, когда надлежало сравнивать в важном, он сравнивает себя с апостолами. А когда нужно было показать, что недостаток только мнимый, не делает сравнения, но обращает внимание на самое дело и показывает его превосходство. И когда не было никакой нужды хвалить себя, он называет себя меньшим из апостолов и даже недостойным имени апостольского. Первое послание к Коринфянам, глава 5, стих 9. А здесь, когда потребовали обстоятельства, говорит, что он ничем не меньше высших апостолов, потому что знал, что это особенно будет полезно для учеников. Потому и далее говорит: «Мы во всем совершенно известны вам». И здесь опять обличает лжеапостолов, что они действуют лукаво. Но о себе и прежде говорил тоже, что он не лицемерил, без обмана и бескорыстно проповедовал Слово Божие. Лжеапостолы иными были на самом деле и иными показывали себя, но он не таков. Потому и хвалится везде, что ничего не делает для славы человеческой и не скрывает дел своих. Так и прежде говорил: «Открывая истину, представляем себя совести всякого человека». Второе послание к Коринфянам, глава 4, стих 2. И теперь говорит: «Мы во всем совершенно известны вам». Что же это значит? «Мы невежды», — говорит он, — «и не скрываем этого. Берем у некоторых и не умалчиваем об этом. Так и от вас пользуемся и не притворяемся, что ничем не пользуемся, как делают эти, пользующиеся от вас. Напротив, мы все открыто делаем пред вами». А так мог говорить только вполне полагающийся на них Коринфян и во всех словах соблюдающий правду. Потому и ссылается на них, как на свидетелей. И теперь, когда говорит «во всем к вам», и прежде, когда говорил «Мы пишем вам не иное, как то, что вы читаете или разумеете». Второе послание к Коринфянам, глава 1, стих 13.